Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа, да, информационный канал у нас. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с этого интересного законопроекта от коммунистов. Госдума рассмотрит инициативу о признании ДНР и ЛНР. Биткоин упал до минимума с августа 2021 года. Произошло это, естественно, на фоне вчерашней инициативы Центрального банка по ужесточению контроля над майнингом, над владением биткоинами и так далее. Криптовалюта имеется в виду. ФАС предложила изымать акции стратегических предприятий у иностранцев. Это тема после информационного выпуска. И в конце обсудим ситуацию на современном автомобильном рынке, именно в части производства, потому что сегодня, например, компания Toyota заявила о 4-летних очередях на Land Cruiser 300, но связано это не столько с тем, что просто машина обладает какими-то феноменальными качествами, и все ее хотят купить во всем мире одновременно. Конечно же, многое завязано на пандемию коронавируса и на те ограничения в автомобильной промышленности, которые сейчас испытывают. Так, в «Умных парнях» у нас сегодня Владимир Никифоров, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России. Будем говорить по статистике заражаемости омикроном, о влиянии омикрона на детей, о вакцинации подростков и детей младших возрастов. Будем пытаться построить прогнозы по пандемии. О выводах ВОЗ по неэффективности ограничения авиасообщения поговорим. Тоже, пожалуйста, подключайтесь, стрим в Ютубе будет. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Сколько показывает? 5 баллов, кстати, показывает Яндекс. Движение в городе довольно сложное, потому что пошел снег. 7373948. Очень много мелких дорожно-транспортных происшествий, поэтому просто есть призыв сохранять дистанцию, соблюдать дистанцию. Так, по МКАДу внешняя сторона, в районе развилки видного вот сюда вот съезд в Коммунарку тяжело. Юго-восток тоже между Минкой и Киевским шоссе довольно плотно. Плотное движение от Горьковского шоссе до поворота в Дзержинку. МКАД, внутренняя сторона стоит, третье транспортное кольцо. В основном затруднение, если по часовой стрелке с 9 до 12. И, соответственно, в районе вот юга, то есть метро Тульская, здесь тяжело. Садовое кольцо желто-коричневое равномерно. Но, на удивление, кстати, хорошо едут улицы, которые примыкают к Кремлю. Вот Кремлевская набережная, например, более-менее ничего. Покровка тоже хорошо едет. Поэтому в центре хорошо, а в остальных местах как-то трудно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, новость сегодняшнего утра. Госдума рассмотрит инициативу о признании ДНР и ЛНР. Консультации с руководителями фракции по этому вопросу пройдут на следующей неделе. 19 января депутаты от КПРФ попросили Владимира Путина рассмотреть признание самопровозглашенных республик в качестве независимых государств и провести переговоры с их руководством. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракции и обсудить данную инициативу. Затем по итогам рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы, написал спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Возникает, конечно, вопрос, остается ли, сохраняется ли дискуссия для Кремля, для власти по этим территориям, или все-таки нет? Потому что последние 8 лет как раз это и обсуждали, и возникает, безусловно, вопрос, а что дальше? И тогда, если, скажем так, это решено, то вопрос, а почему тогда инициаторами стали коммунисты, например, а не представители правящей партии? Вот. Тоже политический вопрос интересный. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. С вашей точки зрения, все-таки вопрос дискуссионный, или вы четко стоите на какой-то одной точки зрения, придерживаетесь одной, условно, что ЛДНР должны стать независимыми какими-то государствами, территориями, то есть они должны быть официально признаны как территории, которые никак не входят в состав Украины, вот, или что с этими территориями? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Удивительно, что это не инициатива «Единой России», в том-то и дело, вот Виталий отмечает, это действительно так, но давайте на минуточку просто забудем о том, кто предложил. Мы обсудим с вами саму суть этого заявления. просят рассмотреть признание самопровозглашенных республик в качестве независимого государства и провести переговоры с их руководством. 7373948 по коду 8495. Придется брать на буксир, если признаем, говорит Панк 13. Понимаете, с политической точки зрения, в общем-то, почему дискуссия до сих пор там, она продолжается последние 7 лет, вот, начиная с того момента, когда Россия отказалась признавать вот итоги вот этого референдума о присоединении этих территорий к Российской Федерации, по примеру, Крыма, потому что, скажем так, вот консенсус, который был по Крыму, и вот этот вот эффект, который был по Крыму, он возможен в этом случае спустя 7 лет по ЛДНР? 7373948. Нашли время, говорит Григорий из СПБ, но мы предполагаем, что, может быть, это какие-то внутриполитические интересы, конечно, отдельно взятых представителей партии. Может быть и так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, пожалуйста.
У меня много родственников на Украине.
Да.
И здесь вопрос такой. Если вот в будущем, там, если рассматривать ближайшие 20, 30, 50 лет, мы хотим дружить с Украиной, со всем народом, который, ну, давайте там до Западной Украины, кроме этого, Львова и всех остальных, то нам признавать не стоит эти республики.
Почему?
А если мы с ними настроены на конфронтацию, то давайте признаем, и они на нас еще больше будут злые и больше будут нас ненавидеть.
Ну, подождите, вот другое дело, что, понимаете, попытки понравиться, они все равно оканчиваются неудачей. Поэтому, скорее всего, все-таки логика российского государства или логика тех, кто, например, выступает с такими инициативами, они не про то, что «а мы не должны нравиться или не нравиться». Это вопрос, вообще не политический вопрос. Как раз-таки жесткость переговоров, которые сейчас мы наблюдаем, она и строится, исходя из того, что есть стороны, которые равнозначны, уже равнозначны, несмотря на инерционное восприятие нас друг другом, но при этом как раз именно через эту жесткость мы можем, значит, добиться хотя бы чего-то, а не просто автоматически все говорить, мы там, мы сдаемся, у нас ничего не получилось, мы погорячились и так далее. Нет, ну это же не детский сад, в конце концов. Другое дело, что так или иначе, все 8 лет присутствует вот эта дискуссия, публичная, не публичная, по судьбе ЛДНР. По судьбе она присутствует. И так или иначе, вопрос надо решать. Вот депутаты Государственной Думы предлагают это рассмотреть. Но как это будет восприниматься? Какие риски вы здесь видите? Или не видите, наоборот, ничего, что это надо было делать довольно еще раньше, а этого не сделали? Вот, но все равно все к этому идет, и надо что-то делать. Признаем, значит, Минские соглашения аннулируются, да и неправильно по отношению ко всему востоку Украины, говорит Михаил. Мы обязаны предоставить безопасность нашим гражданам, где бы они ни жили, говорит Денис. Безопасность нашим гражданам, которые живут на эти... Возникает вопрос, а почему до этого, хорошо, старательно избегали вопроса о судьбе ЛДНР в части или независимых территорий, или территории, которую можно назвать частью Российской Федерации? Ну, просто вопрос. Раздали паспорта, потому что в тот момент это казался единственный верный вариант. Вот в чем дело, чтобы остановить там кровопролитие и прекратить бесконечные бомбежки. Вот в чем дело. В тот момент не возникал вопрос однозначно, решение точнее, потому что эти территории должны быть или совсем независимыми, вот, или они должны быть де юре в составе Российской, именно де юре в составе Российской Федерации. То, что Россия оказывает помощь, это понятно. Вот, и помните эту историю с экономическими связями, с поставкой продовольствия. Это все есть, но нас же интересует юридический аспект, правильно? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Ну, я имею в виду, как-то Россия отказывается признавать итоги референдума в ЛДНР, не помню такого. Речь идет о том, что если за крымским референдумом последовало присоединение Крыма, то за референдумом в ЛДНР не последовало присоединение этой территории к Российской Федерации. Ровно об этом я говорю. Никто не отказывал жителям ЛДНР в праве проводить такие референдумы, безусловно. Здравствуйте, да. Слушаю вас.
Здравствуйте. Алло. Вы еще обсуждаете вопрос признания?
Обсуждаем, да.
Ну, мне кажется, однозначно надо признавать, тем более это не заставляет как бы нас вводить в состав России эти области, понимаете? Признание это просто будет показывать хоть какое-то движение после опубликования нашего вот этого ультиматума, который прошел на Западе. Потому что на сегодняшний день, понимаете, мне кажется, мы выглядим очень блекло.
Почему?
Потому что мы публикуем ультиматум, факт, наличие такого ультиматума предполагает какое-то движение в случае его непризнания.
Но оно же не подождите, но оно же не должно, это движение, происходить одновременно с отправкой этого ультиматума, как вы говорите.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, хоть какое-то движение должно быть, понимаете? А вот на сегодняшний момент получается так, что прошла публикация этого ультиматума и ничего больше, вообще ничего.
Почему ничего? Ха, ну, минуточку, подождите. А учения с российско-иранские, например, учения? А учения российско-белорусские? Понимаете, ну, говорить о том, что ничего не происходит. Хорошо, а с той стороны что? А с той стороны что-то происходит или не происходит? Понимаете, в чем дело? Вот, ну, а как оно должно происходить? Что, я не знаю, шашки наголо или как? Или какая-то должна быть фотография с занесенной рукой над красной кнопкой условной? Ну, тоже мы понимаем, что это... Мы же не в голливудском фильме, в этом проблема вся. Что это реальность. И сейчас настолько все должно быть хирургически выверено, потому что, скорее всего, все-таки никто умирать не хочет. Ну, так кажется. И никто никого бомбить тоже не хочет. Ну, так кажется, по крайней мере. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Александр.
Да, Александр.
Ну, вот смотрите, мы вошли в Крым. В 2014 году он вернулся в родную гавань. Почему? Потому что Россия не могла допустить признание того, что Украина переходит под протекторат Соединенных Штатов Америки полностью.
Ну, а Крым стратегическая территория, безусловно. Так.
Да, но это не самое важное. Самое важное, что создавшись в 2014 году ситуация, когда по существу произошел военный переворот, демократическим путем сменить власть на пророссийскую стало невозможно. И это невозможно до сих пор. И периода, когда это станет возможным, мы не видим сейчас. Его нету даже в среднесрочной перспективе. Поэтому для того, чтобы отстаивать на Украине наши интересы российские, требуется какая-то военная сила. Эта военная сила сейчас реализована только в одном варианте. Это Луганская и Донецкая народные республики. Де-факто мы их признали. Мы видим здесь так. Машины с донецкими номерами. Видим же в Москве. Вот, ну, я еду по дороге.
Ну, вот, по-моему, их не признают как бы вот...
Чего? Ну, как она передвигается по территории Российской Федерации. Если происходит ДТП, ее оформляют же. Ну, вы о чем говорите? Конечно, мы ее признали де-факто. Это называется.
А нам надо де-юре, понимаете? Речь идет о де-юре.
Вот сейчас, да, сейчас у нас уже прошло 8 лет. Если... Сейчас мы вступаем практически, ну, мы на пороге военного противостояния. Мы даже не знаем коалицию, которая будет нам противостоять, но, очевидно, там будет Украина. Если это военное противостояние случится, Украина там будет.
А нам это не надо.
Это всем очевидный факт. Для...
Понятно.
При этом у нас сколько будет союзников, ну... Не знаю, вряд ли кто-то, кроме Донецка и Луганска, будет в этом числе.
Спасибо, принято. Да, я прошу прощения, у нас просто спикер уже подключился, но ваша точка зрения ясна, да. Но все же действительно упирается в юридический аспект. Сейчас уже Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований. Олег Борисович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Все-таки, с вашей точки зрения, остается ли дискуссионным для Кремля вопрос по этим территориям? Почему возник этот законопроект, и самое главное, от него не отказываются?
Ну, законопроект, очевидно, важен для того, чтобы подчеркнуть и продемонстрировать всему миру, что эта тема признания республик, так. Она обсуждается. То есть Кремль уже от нее не отмахивается полностью, что, в общем-то, в России на официальном уровне действительно готовы обсуждать эту тему. Это очень такой сильный сигнал западным так называемым партнерам о том, что прежний формат игры вокруг Минских соглашений заканчивается, так как поддерживать весь этот фарс Россия больше не хочет.
Внутренне, с вашей точки зрения, все-таки здесь риски существуют. Одно дело, тот консенсус внутри российского государства, который присутствовал по поводу Крыма, как кажется, все-таки спустя 8 лет несколько иная обстановка, нет?
Ну, обстановка, конечно, иная, хотя, по большому счету, так вот, макрополитически ничего не изменилось. Но крымский сценарий в отношении Донбасса сейчас не обсуждается, потому что ситуация с Крымом была очень чистая с международно-правовой точки зрения. Это территория, которая имела все основания претендовать на самоопределение вне границ Украины. А с Донбассом, так, к сожалению, не получается. Там нет статуса территории с компактным проживающим иноэтничным населением. Там по переписи большинство украинцев, что, конечно, не соответствует реальности, но это формально-юридическая реальность, с которой Россия не спорила. И там не было автономии и какой-то истории ее ущемления. Поэтому предложить Донбассу тот же сценарий самоопределения, который был возможен для Крыма, Россия не может. Но возможны разные другие сценарии. Не крымские, иные. Мы видим, что Украина, ну, в общем-то, просто бросила население этих областей, провела против них совершенно преступную с любой правовой точки зрения операцию, не признав те же ДНР и ЛНР террористическими организациями, вела против них армейские военные операции в официально мирное время. Ну, это все действительно военные преступления, которые так или иначе должны рассматриваться. И сама ситуация проведения государственной властью постоянной военной преступной политики в отношении части неформально собственной территории собственного населения позволяет ставить вопросы о том, что эта территория, очевидно, тоже имеет право на самоопределение.
А не получается сейчас, Олег Борисович, что если 8 лет как бы так или иначе избегали вопроса о правовом статусе вот этой части Донбасса, ЛДНР, то сейчас в итоге эта территория как элемент торга?
Ну, фактически так, потому что любая территория с неопределенным статусом является предметом политического торга между различными крупными силами. Это, может, неприятно звучит, но реальность еще хуже, чем это звучит. Да? Поэтому, да, конечно, идут очень сложные переговоры, которые не надо сводить к украинской проблеме. Они гораздо шире, и более того, ситуация в отношении Украины скорее будет одним из результатов этих переговоров, но, так сказать, скажем, даже побочным результатом общих договоренностей. Но Россия сейчас явно намерена максимально поднимать ставки, и то, что она демонстрирует возможность обсуждения на официальном уровне вопроса признания ДНР и ЛНР, это вот одна из один из тех сигналов, которые она посылает другой стороне по переговорам, а лучшая сторона, другая у нас только одна, это Соединенные Штаты, все остальные организации, такие как НАТО или ОБСЕ, всерьез не воспринимаются, так как реально говорить надо только с Соединенными Штатами.
Понятно. Спасибо большое, Олег Борисович. Принято. Олег Неменский был с нами, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований. В Южной Осетии и Абхазии тоже не было автономии, говорит Борис. Ну, про эту тоже говорят, про эту форму признания. ДНР и ЛНР занимают только 30% территории Луганской и Донецкой области и Украины, остальные контролируют Украину, говорит Виктор Пятигорск. А речь идет об ЛДНР как раз, об этих территориях. Просто у нас, в принципе, говорят про Донбасс, когда говорят ЛН, ЛДНР, но подразумевают, конечно, вот самопровозглашенные республики, а не весь Донбасс как таковой.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь по поводу криптовалюты. Биткоин упал до минимума с августа 2021 года. За сутки криптовалюта подешевела на 8%. Курс опускался до 38 тысяч $200 за одну монетку. Биткоин продолжает снижаться после того, как 10 ноября он достиг исторического максимума в $69 000. С тех пор цена упала на 46%. Рыночная капитализация актива сократилась до $736 миллиардов. А тут еще и вчерашние инициативы Центрального банка по поводу жестких ограничений в отношении майнеров. Но, правда, к вечеру сошлось, в итоге все свелось к тому, что этим должны правоохранители заниматься. Вопрос, как этим заниматься? Как отслеживать, например, вот это равномерное расходование электричества? И как, например, майнинг-фермы не спутать с теплицей? Ну, условно. Вот, зимней теплицей. Поэтому, конечно, вопросов много, а самое главное, как может выглядеть регулирование после вот этой инициативы Центрального банка? А насколько она реальна? И что происходит, в принципе, с рынком криптовалют? Ведь, если вы слышали вчерашнее наше выступление у нас в «Умных парнях» господина Делягина, он сказал, что солидарен в оценках с Эльвирой Набиуллиной в части того, что бесконтрольная, значит, майнинг криптовалюты и вообще существование крипторынка – это угроза суверенитету государства, потому что криптовалюты – это серьезный инструмент для того, чтобы, например, покупать что-то там на черном рынке и так далее. Вот, то есть угроза идет именно через черный рынок. Другое дело, что и долларами тоже расплачиваются на черном рынке, но почему-то считается, что как раз вот эта часть, связанная с криптовалютой, она довольно серьезно угрожает экономическому суверенитету государства. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса или все-таки нет? Как вы сами воспринимаете рынок криптовалюты? Считаете ли вы, такие высказывания, кстати, были, что криптовалюта – это что-то такое, что происходит естественным образом из-за зарегулированности и монополизации привычного нам рынка, валютного рынка, будь то долларового, еврового, вообще, в принципе, государство контролирует, и появляется какой-то механизм, который государство по тем или иным причинам не может регулировать, но и поэтому пытается его запретить. Или как это возникает? 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Может быть, вы как раз майните криптовалюту и расскажите, может быть, вы играете на этой бирже криптовалюты и можете пояснить, в чем суть претензий Центрального банка и, самое главное, как этот рынок будет сам себя вести, потому что много раз говорили, что это довольно спекулятивная история, что очень серьезные затруднения, точнее, высокие риски у тех, кто играет на этой бирже, вот, то есть, либо быстро вошел, быстро вышел оттуда, вот, но это не такой стабильный финансовый инструмент, как, например, игра на участие в обычной бирже или там инвестиции какие-то долгосрочные. Владимир Рожанковский с нами, экономист, управляющий директор компании Trade123. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Ой, Владимир Юрьевич, да, спасибо. У нас прям две минуты с вами остается. Скажите, пожалуйста, вот история с биткоином сейчас, это все-таки какая-то реакция на попытки центральных банков разных стран усмирить рынок криптовалюты, приручить рынок криптовалюты, или это какие-то независящие от центральных банков процессы, которые происходят на бирже?
Ну, я думаю, что здесь две составляющие. То, что вы сказали, оно имеет место быть, и оно уже было, например, когда Китай запретил жестко майнинг криптовалют весной прошлого года. Mm-hmm. То есть это отрицать нельзя. Но надо также смотреть, что сейчас идет очень такая сильная коррекция и на других рынках, в том числе на рынках акций. И это связано еще с другими инициативами. В общем, везде влияние регуляторов, государств и так далее. Речь идет о таких жестких налоговых инициативах Байдена. И вот они, собственно, тоже заставили инвесторов выйти из инвестиций до наступления новых условий, то есть еще в декабре. И в том числе и по криптовалютам, которые сейчас регулируются в Америке.
Угу. Но с вашей точки зрения, как может выглядеть регулирование после инициативы нашего Центрального банка? Ведь сначала все было очень страшно, звучало угрожающе, а потом все свелось к тому, что правоохранители должны этим заниматься, а вопрос как?
Ну да, но понимаете, если это будет в варианте, как, вот знаете, за доллары сажали в Советском Союзе, наверное, наши старшие могут нам рассказать про то, как валютчиков в Москве сажали на 5-6 лет. Но если это будет в таком ключе, то это и приведет к тому, к чему привело вот это вот все. Валюту надо не запрещать, а нужно сделать так, чтобы она была неинтересной. Чтобы она, то есть выигрывать у нее в конкурентной борьбе. Уничтожить в наших российских условиях биткоин нам не под силам. У него суммарная капитализация рынка криптовалют превышает 2 триллиона долларов. И, ну как, вот мы будем против этого бороться? Я думаю, что здесь нужно вести конкретно речь о злоупотреблениях каких-то, о попытках уходить от налогов, отмывании, о преступной деятельности, а еще о чем-то. Но эти же виды запрещенные и криминальные активности, они свойственны не только криптовалютам, но и другим
любым валютам.
Там, где вообще деньги есть, там есть коррупция, там есть преступность. Так, поэтому, смотрите, ну, здесь как бы просто появился новый канал, да, там, предположим, оплаты взяток, да, ну, например. Понятно. Так надо со взятками, я думаю, бороться, а не с биткоином. Мне так кажется.
Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Принято. Владимир Рожанковский был с нами, экономист, управляющий директор компании Trade 123, 14.30, новости, и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Много сообщений ваших нападало по поводу рынка криптовалют. Ваша активность наводит меня на мысли, что вы все практически криптовалютчики. Черный рынок, всякие бармали из запрещенных организаций письменностью пользуются, да и на других иностранных языках. Это что ж получается такое, логика запретить писать по-арабски? Логика именно такая. Это пользуются террористы, запретим. Я уверен, если ведут цифровой рубль, то им воспользуется криминальный элемент. Понимаете, в чем дело, Виталий? Здесь разница несколько иная. Цифровой рубль – это штука, которую имитирует сам Центральный банк. То есть Центральный банк понимает, как этим, как это контролировать. А как контролировать рынок криптовалют, не понимает, к сожалению, ни один, видимо, Центральный банк в мире. Поэтому речь идет просто о жестком запрете, как то, например, в Китае. Но, правда, там есть другой аспект, что очень многие майнинговые фермы просто в Казахстан выведены. Вот, и я напомню, что Российская Федерация третье место по майнингу криптовалюты занимает в мире. В мире. Вот. США на первом, Китай на втором и на третьем. И, соответственно, возникает вопрос такой, а давайте ограничивать. Хорошо, давайте ограничивать. Но возникает вопрос технического свойства. Как ограничивать? Как действительно это отслеживать? Вот считается Иркутская область у нас, там Красноярский край, лидеры по майнингу. Вообще родина майнинга, потому что там самое дешевое электричество. Его там очень много, и оно дешевое. Как это отслеживать? Понимаете, в чем дело? Хорошо, есть человек, который легально говорит, да, у меня есть майнинговая ферма, а еще я предлагаю избыток тепла направлять на отопление, вот, но ему говорят, нет, закрывай свою лавочку, все. Но это же не отменяет того, что кто-то другой, кто умеет обходить законы, он будет продолжать этим заниматься, и при этом его ловить не будут, и получается все равно запреты, скорее всего, будут касаться тех людей, которые легально этим занимаются, даже готовы налоги платить. Вот. Но с ними будут бороться, их будут зажимать. А что делать как раз с теми, кто делает это нелегально? Это как пресловутая история с рынком оружия. То есть есть запросы на то, чтобы это ограничивать, но при этом, если человек решит совершить преступление и знает, как там, это сделать, например, на черном рынке он сделает. Не получается ли, что вся эта система выводится в серую зону именно через вот эти ограничения? А в итоге серая зона разрастается, а там вообще непонятно, как работать. И в итоге зло все равно будет присутствовать, так или иначе. Проблема в невозможности контроля платежей, говорит Михаил. Борис, у обывателя денег хватает только на компьютер и электричество, а на серьезные инвестиции денег нет. Вот он и начинает майнить. Даже если ему упадет хоть кусок битка, он уже будет супербогач. Послушайте, чтобы купить кусок битка, как вы говорите, да, надо все-таки иметь там несколько десятков тысяч долларов. Вот, другое дело, если вы там что-то свое майните, может быть, как-то и предложите это все покупать на бирже, может быть, это будет, конечно, полегче, но, насколько я понимаю, в общем, на рынок инвестиций с 1000 рублями можно прийти, вот, а чтобы намаймить себе биткоин, точнее, купить биткоин, это денег нужно гораздо больше. Китай, США, и мы зажимаем крипту, не видно транзакций обеспечения, ФСБ не видит потоки криминалитета. Михаил говорит, до недавнего времени доходность инвестиций в майнинг была более 100% годовых. Почему это беспокоит власть имущих? И все, пожалуй. Вот это все те вопросы, которые вы задаете. Но я думаю, что у нас будут еще экономисты в эфире. По этой теме мы обязательно ей уделим время.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий неожиданно дает мне совет, а вы квартиру в Люберцах продайте и биток купите. А у меня нет квартиры в Люберцах, я ее давно продала. Понимаете, поэтому я не могу купить биток. А та квартира, которая у меня есть, я продавать не собираюсь. Так, ФАС предложила изымать акции стратегических предприятий у иностранцев. Речь идет о законе, регулирующем сделки, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием. Предлагает ФАС согласовывать с правительственной комиссией покупку более 50% акций инвесторам. Сергей Хистанов с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько это можно считать в принципе проблемой? Какие бы компании вы привели в пример? То есть ФАС на что-то, наверное, опирается?
Дело в том, что это скорее некая превентивная мера без конкретной направленности на какие-либо компании в настоящее время. Потому что большая часть компаний, которые потенциально могут попасть под данное регулирование, и без этого принадлежит российским владельцам. Поэтому, на мой взгляд, это скорее такое вот действие, направленное на формирование более строгой нормативной базы, но не ориентированное на конкретное предприятие.
Ну, то есть для России насколько эта ситуация сложная, и можно ли сравнивать, там, критичная, и можно ли говорить о каком-то начале национализации?
Вряд ли. Мне кажется, если бы подобный закон был принят в 90-е годы, вот тогда можно было бы всерьез обсуждать его последствия. Пока же это скорее вот, ну, создание какой-то нормы, которая весьма вероятно, как бы все время своего действия будет находиться в спящем режиме. То есть у нас просто нет таких предприятий, которыми бы владели иностранцы с такой долей акций, чтобы они могли принимать там какие-то решающие решения.
Ну, хорошо. А технически, Сергей Александрович, вот, например, ФАС предлагает изымать акции у офшоров и иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическими предприятиями в России, там, с нарушением закона. А технически как это сделать? Вот когда-то это, например, можно было, приобрел этот инвестор, значит, эти акции, или через офшоры все это было проведено, а сейчас каким-то образом можно лишить этот объект этих акций, или как?
Дело в том, что все современные акции существуют исключительно в бездокументарной форме. То есть вот такие красивые, бумажные, как они были в 90-е годы, они не существуют. Соответственно, существуют специальные организации, которые хранят акции.
Так.
Эти организации находятся в российской юрисдикции. Поэтому никаких технических проблем отследить, кому принадлежит доля собственности того или иного предприятия, в общем-то, нет. Соответственно, компании, которые хранят вот эти права собственности, сложным образом лицензируются, их в России не так много. И, соответственно, проконтролировать, кому принадлежит то или иное предприятие, довольно легко. Если, и как это было модно в 90-е, в начале 2000-х годов, высокая доля предприятия находится в руках офшорных компаний, такое было когда-то, там, несколько десятилетий назад, да, то применительно к стратегическим предприятиям вполне можно законно потребовать, чтобы они были перерегистрированы на более понятную для российского регулятора юрисдикцию.
Да, но, Сергей Александрович, как вы сами говорите, таких предприятий у нас, в принципе, нет, где бы контрольный пакет имели бы иностранцы, я правильно понимаю? Или контрольный пакет был через офшоры куплен?
Просто контрольного пакета недостаточно.
Более 50%, хорошо, 50% плюс одна, вот давайте так.
Контрольный пакет дает действительно большой контроль, но не абсолютный.
Да.
Для того, чтобы иметь абсолютный контроль, нужно иметь там не 50% плюс одну акцию, все знают, а 75%, что как бы, даже технически гораздо сложнее. Поэтому на практике это просто вот, ну, создание нормы, которая вот, надо бы, чтобы она была, но при этом никто не ожидает, что она будет широко применена.
Ну, а такие, в принципе, компании у нас есть вот так навскидку?
Ну, сейчас,
да.
Опять-таки, компаний много. Если речь идет о каких-то маленьких компаниях, то они могут просто быть неизвестны широкой публике, но при этом им как бы быть достаточно важными для страны. Если речь идет о крупном бизнесе, то сейчас, наверное, таковых уже не осталось по причине того, что, ну, вот с начала 2000-х годов идет устойчивый процесс, в рамках которого, с одной стороны, собственники важного бизнеса становятся более прозрачные для регулятора,
так.
А с другой стороны, Ну, в общем-то, иностранцы, которые были весьма активны в российском бизнесе там, в 90-е годы, в самом-самом начале 2000-х, они это давно из российского бизнеса выходят. И, наверное, последняя крупная сделка, я сейчас пытаюсь вспомнить, которую стоит упомянуть, это, в общем-то, уход British Petroleum.
Так.
Вот. Но это было так давно, что сейчас это уже...
Сергей Александрович, а с вашей точки зрения, вот инициатива ФАС не может быть только самым началом, то есть это, скажем так, начало дальнейшего ужесточения требований к иностранным инвесторам, которые хотят быть участниками российского бизнеса, хотят в это вкладываться?
Ну, ужесточение произошло давно, вот тут большая часть действительно важных решений принималось еще в начале 2000-х. Сейчас ужесточать дальше, наверное, уже просто некуда. Потому что тот иностранный бизнес, который имеет стойкие интересы к работе в России, он давно, я извиняюсь за образное выражение, белый и пушистый. Он абсолютно прозрачен для российских регуляторов. И, кстати говоря, вот если вспомнить бизнес-историю, то, как правило, бизнесы, созданные иностранным капиталом в России, ну, являются просто образцово-показательными с точки зрения отчетности, налоговой дисциплины и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Принято. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Вигнел говорит, уж лучше так понижать инвестиционную привлекательность, чем посадками. А почему как раз вы трактуете это как понижение инвестиционной привлекательности? Просто если даже посмотреть на состав инвесторов, мы понимаем, что, и вы сами слышали, Сергей Александрович, что нет таких компаний, которые бы, или инвесторов, которые бы, иностранных имеется в виду, владели бы контрольным пакетом именно акций. Там, или более чем 50% этих акций. Другое дело, что некоторые эксперты все равно расценивают это как некую национализацию. То есть это понижение, это риск понижения привлекательности российских компаний для зарубежных инвесторов. Вот. И плюс еще действительно это, скажем так, ФАС хочет обеспечить такое право для изъятия акций или каких-то долей у инвесторов, которые по тем или иным причинам с точки зрения ФАС повели себя неправильно. Ну, как-то так. А почему не выкупить по-честному, говорит Панк 13? Нет, подождите, вы не путайте, что есть, значит, опыт, есть опыт прошлого, когда действительно компании массово скупались там иностранцами и так далее. Сейчас иностранные компании здесь тоже работают, безусловно, там у них прозрачная отчетность и так далее. Есть иностранные инвесторы, безусловно, есть иностранцы в составе совета директоров. Вот. Но это, значит, там, деньги, акции, люди, которые подчиняются законам Российской Федерации. Вот в чем дело. То есть задача государства в том, чтобы для него лично все было понятно. И ему было самому понятно, что да, это компания, в которую вкладываются иностранцы, но она прозрачна, она понятна, и никакого риска участия этих иностранных инвесторов в данном случае не несет для производства и для самого существования этой фирмы. Вот в чем дело. Но, правда, некоторые представители, например, опрошенные Коммерсантом, они говорят, что это похоже на некую национализацию. Вот. Служба предлагает изымать в доход государства приобретенные с нарушением закона акции, которые предоставляют иностранному инвестору прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием. Косвенный контроль над стратегическим предприятием тоже интересная штука. Что это такое? То есть у инвестора, например, столько акций, что он может, например, продажи этих акций или спекуляции на рынке обвалить позиции этого предприятия или каким-то образом повлиять на принятие решений по там, производству и так далее. Тоже любопытный вопрос, но посмотрим, во что все-таки выльется это предложение Федеральной антимонопольной службы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Toyota заявила о 4-летних очередях на Land Cruiser 300. В компании рассказали, что новый внедорожник популярен не только в Японии, но и в других странах. Мы искренне извиняемся и делаем все возможное, чтобы сократить время доставки машин нашим клиентам. В России продажи Toyota Land Cruiser 300 начались в июле 2021 года. Автомобиль сохранил постоянный полный привод с пониженным рядом. А к внедорожным режимам добавились еще два автоматические глубокий снег. Вот. Но это из свойств самого автомобиля. А возникает, конечно, вопрос, какова ситуация на российском рынке-то. здесь. Вы ждете машину, например, или не ждете? Вы в последний год покупали автомобиль? Давайте так, вы в последний год покупали автомобиль, новый именно автомобиль, 134-21-35, вот именно новый автомобиль вы купили, 134-21-35, 134-21-36 вы оставили свой автомобиль, 134-21-36, 134-21-37 вы вообще продали машину, 134-21-37, вам придется все-таки на Range Rover кататься, на Land Rover, Вигнел, а я и не собирался менять в ближайшее время ничего. Максим Кадаков с нами, главред журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Евгений, добрый день. Что там про Land Rover?
Слушатель просто говорит, что мне придется кататься на Range Rover, а я катаюсь на Land Rover, и Toyota не собиралась покупать в ближайшее время. Просто интересный момент, смотрите, это связано все-таки с пандемией, что вот эта история с Малайзией, с выращиванием этих кристаллов для микроэлектроники, и все это завязано так на сбой производства, что в итоге вот Toyota испытывает такие сложности. Возникает вопрос, а кто-то еще испытывает подобного рода сложности?
Ну, во-первых, смотрите, да, сложности испытывают все, поскольку весь мировой автопром – это как бы единый такой организм по логистике, по комплектующим и так далее. Угу. Все очень сильно пересекается, поэтому проблема действительно есть. Проблема нехватки комплектующих, она с нами сохранится как минимум до середины этого года, а я думаю, что до конца этого года, и в первую очередь проблема микрочипов. Действительно, искусственные кристаллы, вы совершенно правильно говорите, их выращивают всего несколько компаний в мире. Это процесс, который не быстр.
Долгий, да.
Как ребенка нельзя родить раньше времени, а если он рождается раньше времени, то это не очень хорошо. То же самое примерно с кристаллами. Это во-первых. Угу. Во-вторых, мировое потребление микрочипов, это 90%. Вот когда мы говорим, да, а вот телефоны продаются, а вот компьютер, ребята, 90% потребления примерно мирового микрочипов, это как раз вся электроника и электротехника. И только 10%, ну, примерно, это автомобильная промышленность. Чувствуете, да, весовые категории?
Конечно.
Разные. И кроме того, это микрочипы, сами компоненты разные. У автомобилестроителей они немножко другие, они так, ну, я для простым языком, для понимания, да, они это устаревшие технологии, которые заниматься особо никто не хотят, и более того, в последние там годы это производство даже немножко сократили. Uh-huh. Вот, и производители говорят, давайте переходите на новые, так сказать, ну, на новые рельсы, да, а тут тоже все не так просто, потому что когда у вас чип отказывает в компьютере, это одна история, когда у вас отказывает чип, который управляет системой стабилизации, например, да, автомобиль, это чуть-чуть другое, правда?
Понятно.
Вот. Да, и тут все очень непросто. Это по поводу микрочипов. Да, и это, значит, завершаю эту мысль. Проблема сохранится, и именно поэтому мы весь этот год будем жить примерно в такой же ситуации, как в прошлом году. В России будет продано примерно столько же автомобилей, около 1 700 000, угу. Не больше. И все это время компании будут пытаться добыть, найти, выбить, выцегнить с других рынков себе автомобили, чтобы продать на нашем рынке. И число тех, которые к нам импортируют. Либо комплектующие, значит, для производства в России. Toyota, значит, нельзя переносить ситуацию с Land Cruiser'ами или с чем там, да, там проблемы с Land Cruiser'ами в Японии, да, на весь рынок. Все это не так. Вы сейчас можете пойти, в России сейчас у дилеров есть доступные автомобили, вы можете пойти купить Land Cruiser. Вопрос, по какой цене их предлагают.
Определенная, с вашей точки. Вот я сейчас, кстати, посмотрел, бэушный за 10 миллионов рублей предлагается. Мне говорят, что новый стоит 23 миллиона рублей, но это же АТАС. То есть предельная цена, с вашей точки зрения, после чего, например, спрос на автомобили резко упадет, существует?
Нет такого понятия, во-первых. И во-вторых, в любой стране, ну, если мы берем адекватное повышение цен, ну не в три там раза, любая страна, исходя из своих размеров, населения, развития промышленности, транспорта и так далее, имеет некий нижний порог.
Да.
По объему продаж новых автомобилей, ниже которого она не будет опускаться никогда, только если война не начнется. Вот у нас этот порог примерно для России примерно 1,5 миллиона автомобилей. Вот мы на это дно несколько лет назад сели, упали, и вот пытаемся от него оттолкнуться. Вот в этом году, в 21-м, было продано там 1 680 000, по-моему, тысяч автомобилей. Угу. Вот мы чуть-чуть от него, да, если будет у нас жизнь лучше, мы будем покупать больше, 2 миллиона, может быть, больше 2 миллионов. Вот сейчас мы на том уровне, когда ниже сильно вряд ли опустимся. Даже если все автопроизводители поднимут цены еще на 20%, мы все равно купим эти 1 600 000 автомобилей.
Максим, а нет такого, вот, кстати, здесь интересно, да, с учетом того, что мы и импортируем автомобили, производят сами, в условиях того, как рынок, как цены себя ведут, не получается ли, что все-таки, например, у российских автомобилей появляется, ну, больше спрос, потому что они там подешевле будут?
Ну, да, но наши машины тоже дорожают. И вы не забывайте, что человек условно, да, с Toyota не будет пересаживаться на АвтоВАЗ. Почему я говорю, что меньше не будут покупать? Он все равно будет купиться, стремиться купить Toyota условную, или там, не знаю, там Kia. Это, во-первых. Во-вторых, значит, наши машины дорожают. АвтоВАЗ переписывал в прошлом году цены 7 раз. И более того, АвтоВАЗ в прошлом году не мог выпустить автомобилей столько, сколько он хотел бы. Не могли. У них половина года первая была удачная, напроизводили много, а потом проблемы с комплектующими. Их колбасило всю осень. И АвтоВАЗ продал все, что он выпустил. Он мог бы продать больше, вы правы, но он не смог выпустить эти автомобили. Не было комплектующих. У нас Рено, который в Москве сейчас вот машины там, да, собирают, у нас Рено некоторые комплектующие, вы не поверите, самолетами привозит. Самолетами. Это дурдом.
А надо понимаете? Как? А надо как? Производить, в смысле, у себя, или что вы имеете в виду?
Ну, знаете, привозить запчасти самолетами, это архидорого, это спасение.
А, вы об этом, я поняла.
Конечно, ага. Конечно. То есть каждая компания выкручивается как может, меняет поставщиков, еще что-то делает, начинает выпускать более дорогие автомобили, да, вас там выпускают больше Веста, там меньше Грант, условно я там говорю, да?
Да.
Я там уже там где-то в штуках не помню. Смысл такой, поэтому мы сейчас находимся в довольно в таком серьезной ситуации, и я думаю, что весь год будем в ней жить. Вот так.
Понятно. Спасибо большое, Максим. Принято. Пожалуйста. Максим Кадаков был с нами, главред журнала «За рулем». Просто когда Максим сказал про то, что мы самолетами возим, я сразу вспомнила, как меня поразили кубинцы на рейсе на Кубу, я тоже этим рейсом летела, просто обычным пассажирским, и они везли какие-то огромные баулы, я поинтересовалась, что это такое, а это, оказывается, какие-то запчасти от наших старых автомобилей, потому что, ну, они там все под санкциями находятся, прямых поставок никаких нету, и они физически просто перевозят эти, значит, детали, запчасти, чтобы потом ремонтировать там машины, которым там по 50-60 лет. Я-то подумала, что Максим как раз об этом говорит, что ситуация именно настолько далеко уже зашла. Если машина стоит 3 миллиона, плюс допы почти 1 000 000, говорит Алексей. С допами это вообще беда, это правда. И то и голосование, какие 36% собрались, купили за этот год новую машину, 36% оставили свою старую, 27% продали машину. А вот интересно, кому повезло новую-то купить, товарищи? Вам денег было не жалко, с учетом того, что ты же понимаешь задним умом, сколько она на самом деле стоила, а сколько она теперь стоит? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Костя, да, Костя, слушаю вас.
Хотели в этом году поменять машину и мне, и жене.
Так.
Значит, первое, пошли ей менять, присмотрели китайцы Тига 7. Значит, стоил он до всего этого 1 300 000. Сейчас мы приходим, у него база начинается, цена 1 800 000. А так как китайцы запретили плюшки пихать, его теперь можно купить только в кредит. Со страховкой жизни 300 000.
Вау.
Вот. Так. Его нельзя покупать за наличку. Мы пришли, говорим, дайте. Они говорят, пожалуйста, в кредит на там любой срок 300 000 страхования жизни. Дальше, про «Жигули». Хотел Весту себе обновить.
Так.
Значит, пришли в салон. Я ее покупал в сентябре 2019 года за 500 000.
Ага.
Приходим, говорим, дайте то же самое. Да, пожалуйста, 780.
Ого. Понятно.
Да, но там зато честно, там никаких страховок, ничего, говорят, вот, деньги на стол, и через 3 дня с завода привезем.
А, вот оно что. Интересный, кстати, опыт. Да, Костя, спасибо большое. Дмитрий говорит, зачем же вы их покупаете, если они такие дорогие. Стали, прекратите покупать, я перешел на БУ с 2015 года. Дмитрий, понимаете, проблема в том, что МБУ автомобили тоже дорожают, примерно так же, как и дорожают новые машины. Потому что все взаимосвязано, к сожалению. Вот, и другое дело, что есть человек, ну, например, я предполагаю, что у него машина, ну, просто там, ей, например, 20 лет, и вот надо все равно покупать что-то другое, и он хочет новую машину себе, или сравнивает, действительно. В нас же присутствует вот этот стереотип, что машина старше 3 лет, это прям фу-фу-фу теперь. Другое дело, что как под давлением текущего состояния рынка будет ли меняться наш приоритет? Готовы ли вы покупать бэушные машины, например, уже 6- или 7-летние? То есть отказываетесь ли вы от этого стереотипа, что машина после 100 тысяч уже груда металлолома и вообще лучше ее сбагрить куда-нибудь? Или все-таки нет? Это любопытная история. 10 лет средний возраст по России, говорит Вигнейл, БУ несправедливо подорожали. Ну не может гнилая девятка стоить 100 тысяч рублей, говорит Черемис. А гнилая девятка 100 тысяч рублей. Ну, не знаю, если покупать, значит, может стоить. 15 часов новости, потом умные парни, стрим настраивайте пока что.